Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на странице 87, «Внутреннее созерцание» первого тома Талмуд 10 Сферот. Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире. Еще раз, книга «Труды Бааля Сулама», 87 страница, «Внутреннее созерцание» первой части Талмуд 10 Сферот.
Наука Каббала — очень древняя наука, но когда люди начали раскрывать ее с помощью высшей силы, как и, соответственно, ее определению — это раскрытие Творца творения в этом мире, начали раскрывать ее особые люди, потому что они были особо чисты, близки, согласно некому свойству, к тому явлению, которое называется Элуким, Творец, свойство отдачи и любви. И те люди, которые были близки свойству отдачи и любви, они раскрывали Творца. И они писали, описывали то, что раскрывали, не для того, чтобы раскрывать для себя. Если человек находится, у него есть земля, какое-то хозяйство, коровы, лошади, там еще. Что он должен писать об этом? Ему нечего об этом писать, это его жизнь. Поэтому каббалистам нечем писать, но для того, чтобы передавать другим из поколения в поколение, не для себя. И они писали, не писали для таких же людей, как и они, для тех, кто находится в этом, для тех, кто понимает. Иначе нельзя написать о скрытом мире тому, кто не понимает, о чем идет речь. Потому что здесь нет чего-то похожего на это. Но с течением времени человечество продвигается, и желание получать увеличивается, растет, грубеет, и каббалисты изменяются, у них их килим тоже становится с большим авьютом, и описание становится более подробным, не то что более глубоким, потому что первые каббалисты знали больше, но способность выражения у них была меньше. Если у тебя есть, то ты добавь. Поэтому они писали книги каждый раз более продвинутые, если можно так сказать, где есть более подробное описание. Конечно же, это не для тех, кто находится в таких ощущениях, в таких раскрытиях, как они. И это происходит до тех пор, пока не появляется великий Ари, очень особенный каббалист. Он символизирует нам окончание изгнания и начало избавления. Поэтому те книги, которые он написал, он писал их также и для тех, кто находится в духовном постижении, и также для тех, кто не находится в духовном постижении, но должны начать раскрывать Творца с того состояния, в котором они находятся, и в массах. И это называется окончанием изгнания. Поэтому его книги, они особенные. По стилю написания, по отношению к анализу, они могут быть как помощь, как спасение, как избавление для тех людей, у которых нет пока что никакой связи. Только некое желание пробуждается у них внутри, оно называется «точка в сердце». И тогда, согласно этому желанию, когда у них есть некое внешнее такое стремление, они могут уже начать открывать книги Ари и согласно им начинать продвигаться. И поэтому после Ари, через многие годы после него, появился великий каббалист Бааль Шем Тов, который взял методику Ари, и даже не то, что методику, а стиль написания, стиль передачи науки, и начал практически реализовывать ее среди народных масс. Конечно, было много противников у него, и было непросто ему, но он мог это сделать. Время было также подходящее для этого. И он это сделал. Возникло много каббалистов, образовалось особое движение, которое было названо хасидизм. И это было буквально каббала. И потом ухудшение поколений привело к тому, что остались единичные каббалисты, но каббалисты находились в исправлениях и в постижениях. У тебя есть об этом что-то? Скажи отрывок.
Из статьи. 9-я страница. Раскрытие пядей и скрытие двух пядей. Заголовок. Разрешение свыше. И это было выяснено в книге «Врата Рашби» от Ари. И сказано там следующее. «Зная, что души праведников есть состоящие из окружающего света, а есть представляющие себя внутренний свет, все те, кто со стороны окружающего света, могут говорить тайнами и скрыто, через покрытие, и так, чтобы непонятно, не понял бы никто, кроме тех, кто должен понять. И душа Рашби была со стороны окружающего света. И потому была у него сила выражаться так, чтобы это было понятно, не массам, а лишь тем, кто достоин понять». И потому было ему позволено написать книгу «Зоар», и не было дано это его учителям или предшественникам написать книгу об этой науке, хотя наверняка тоже обладали знаниями еще большими, чем он. Но поскольку не было у них силы выразить это так, как он, и об этом и сказано, что сын Рашби умел выразить познание. И отсюда пойми, сказано в книге «Зор», написанной Рашби, что не любой человек может понять это. И пойми. Краткое заключение из всего сказанного состоит в том, что разъяснение понятия истинной науки совершенно не зависит от величия или незначительности каббалиста. А это вопрос получения знания, разрешения особым душам, пригодным для того, что является разрешением свыше раскрыть высшую мудрость. А тем, кто не удостоились такого разрешения, запрещено разрешать эту науку, разъяснять эту науку, поскольку они не могут выразить тонкие вещи соответствующими словами, так, чтобы не запутать изучающего. И поэтому до книги Зоар Рашби нет ни одной систематизированной книги по Кабале, ибо все предшествующие книги в этой мудрости не могут называться разъяснениями науки, а являются лишь намеками, которые, к тому же, не соблюдают порядок причины и следствия, а потому таково и понимание сказанного в этом. И в соответствии с тем, что было подчеркнуто мной из книг и от учителей, необходимо добавить, что со времен Рашби и его учеников, постигших книгу Зоар, и до Ари, из пишущих книг, не было ни одного, кто понял бы сказанное в книге Зоар и исправлениях книг, подобно Ари, и все предшествующие ему постигли лишь намеки ими на науку. Такими же являются и книги Рамака. И о самом Ари правильно было бы сказать, как сказал Рашби, как то, что он сказал о Рашби, то, что его предшественникам не дано было разрешение свыше раскрыть толкование науки. А Ари такое позволение было дано. Но это совершенно не определяет величие или незначительность постижения, так как вполне возможно, что величина постижений его предшественников была неизмеримо больше, чем у Ари. Но им не было дано разрешение на их раскрытие, и поэтому они остерегались писать разъяснения, относящиеся к сути науки, и довольствовались краткими намеками, не связанными между собой. И поэтому, с того времени, как раскрылись в мире книги Ари, все, кто занимался наукой Каббала, оставили книги Рамака, а также первых и гаонов, предшествующих Ари, и сосредоточились лишь на изучении трудов Ари. Таким образом, основы разъяснений науки Каббала, такими, как они должны быть, являются только книги Зоар и исправления к ней, а после них — труды Ари.
А если мы обратим внимание, кроме писем и статей, которые пишет Бали Сулам о науке, его основная книга — это разъяснение, комментарий на книгу Зоар Рашби, и второе — комментарий на книгу Ари «Древо жизни», «Учение о десяти сферот». Поэтому так важно для нас его сочинение, которое называется «Внутреннее созерцание». Кроме того, что он разъясняет текст Ари, где он очень плотно связан с ним, он добавляет к подходу, как раскрыть для себя то, что пишет Ари в своем периоде, как раскрыть это правильным образом. Поэтому мы изучаем внутреннее созерцание. Да, Морис?
Доброе утро, Рав. Доброе утро, Хаверим, мировой кли. Доброе утро всем, кто готовит в Сибири конгресс в Иерусалиме. Я бы хотел задать вопрос, с вашего позволения. Как бы вы определили книгу Псалмов и Экклезиаст?
Когда-то Бали Сулам, один раз он был болен, и к нему пришел врач. Мой сын тяжело заболел, к нему пригласили врача, и врач пришел к нему и сказал: «Ты должен немножко отдохнуть, полежать в постели, набраться сил несколько дней, и не углубляйся в своей работе, не писать. Отдохни, почитай псалмы». Когда врач ушел, Бали Сулам говорит: «Он не знает, что такое читать псалмы. Это самая тяжелая работа». У нас нет псалмах мы видим, что каббалисты иногда объясняют, тот, кто входит глубже в науку, он видит, насколько царь Давид был каббалистом безграничным, просто... Вопрос, кто это видит? Тот, кто раскрывает псалмы и просто так читает, он впечатляется от стиля, от поэзии, от письма, от образов. Такие низкие впечатления. Это книга, которая пишет впечатление, воодушевление Малхут от Кетера, что мы можем здесь ощутить. Но здесь есть большой окружающий свет, но он очень общий. Очень общий. Если человек находится уже в приближении, в продвижении, то это наверняка это хорошо. Если человек еще не находится внутри, иногда он притягивает его. Вернее, его притягивает иногда книга, иногда нет. Согласно этому мы ее и открываем. И так мы и чувствуем. В начале, когда мы изучаем это, мы не чувствуем большой пользы в этом. Это согласно характеру человека. Есть те, кто любит поэзию, такие тонкие какие-то вещи, они тянутся к этому. Либо к этому тянутся уже те, которые чувствуют, что там находится внутри. Да.
Что означает «есть разрешение свыше»? Что это за разрешение? Как его получают?
Ну, справка, как на все. Ты получаешь.
Кто дает мне это разрешение? Есть какой-то образ? Кто?
Почему должен быть образ?
Но ведь разрешение, значит, должен быть кто-то, кто дает его?
Ну, разрешение, да, то есть должна быть какая-то система, которая передает тебе разрешение. А без нее ты должен быть просто закрытым ртом, как будто в тебе есть что сказать. Здесь говорится о людях, которым есть что сказать. А ты, я не знаю, может быть, ты скрытый каббалист? Не, ну правда. Ты только пойми, человек, который находится в раскрытии Творца, относительно, я не знаю, где и как он должен находиться в килим, в святах и в особых подготовках для того, чтобы начать связываться с ближним таким образом, что он приводит их к исправлению. Я ищу пример. Как и в нашем мире есть учителя, воспитатели, то, что называется коины, левиты, которые были во времена храма, люди, которые обслуживали общество, так же и в духовном, но только в духовном это с определенной ступени и выше. Ты не то, что заботишься о них и обучаешь их, как мы на курсах, но ты можешь брать такие особые каббалистические тексты предшественников и начинать их и стал комментировать особым образом. Это как Рамхаль написал книгу «Мишкане Элион», он взял форму третьего храма, которую постигают каббалисты, но он мог это раскрыть. Он раскрыл и тоже в той мере, в которой мог это сделать. И статья небольшая, там говорится об общих вещах, описание третьего храма. То есть это исправленная Малахут в Бине в полной мере, как ее образ, ее описание, согласно выражению этого мира. Да.
Что это значит? Я хотел бы понять. Вы говорите, что я уподобляю Творцу себя, и тогда я получаю разрешение выразиться и написать книгу?
Нет, он говорит, что это зависит от души. Есть душа, относящаяся к внутреннему свету, есть к окружающему свету, и, соответственно, времени, силе души, общему состоянию, связи душ, в каком состоянии они находятся. Соответственно, этому ты получаешь разрешение. Должен быть правильный человек в правильном месте, в правильное время. То есть, если ситуация соответствует этому, и тогда он получает разрешение, тогда он действует, работает. Да.
Ну, как раз вчера я случайно зашел в YouTube и увидел Рава Дрори. Рав Дрори, он приезжал сюда когда-то. Дрори.
А, Дрори наш. Он умер уже несколько лет назад.
А, это...
А, в Ютубе это есть.
Ну да, в Ютубе вдруг случайно мне выскочило. Была замечательная лекция на целый час. Вы так смотрели со стороны, смотрели, как он говорил. И вдруг... Не знаю, вчера вдруг это увидел. И задали ему вопрос, скажите. Ребята начали ему задавать вопросы о Рабаше. Вы сказали пару слов. Вы перебросили им пару слов с ними, то, что больше никто не услышал. Что-то вам сказал, вы ему что-то ответили. Но вы все время говорили, что у меня... А он говорил, что у меня нет разрешения этого говорить. Это что-то личное между мной и ним. Вы помните?
Да.
Так что значит, у тебя нет разрешения то, о чем ты говорил с ними? Ведь нет никакой интимности между мной и ним. Что значит это разрешение?
То, о чем я говорю с Рабашем? Конечно, у меня нет разрешения этого раскрывать.
Ну, вот именно об этом. Что это значит, что нет разрешения? А и о чем, как связано с этим текстом? Я бы хотел понять.
Величие Творца это находится в скрытии, это то, что относится к Нему, как я могу это раскрыть? Исходя из величия, из почтения к моему Раву, как я могу говорить, что просто так, что мне вздумается, я не понимаю тебя.
Ну, слова Торы, ведь это же Тора.
Это не важно, речи Торы или нет. Я не говорю о материальных разных вещах, о его теле. Об этом как раз я рассказываю. Пусть учатся из этого поведению. Как обычный человек был рабочим на стройке или чиновником в налоговом управлении. Есть ограничения на многие вещи в храме, но эти ограничения, они исходя из того, что мы находимся в особых условиях, чтобы не портить учеников. А что еще? Все это на... ради твоего блага и блага других, ты видишь. Немножко освобождают, еще немножко из кабалы, соответственно, поколением. Чем поколение грубее, можно раскрывать больше, потому что они все равно не понимают, действуют больше окружающий свет, поэтому нужно это давать. То есть, насколько грубее, насколько тупее, насколько более хитрые, насколько более запутанные в разных науках. Я не против науки. Но это факт. Чем больше на нас есть клипот, то мы должны раскрывать больше из науки. Почему? Во-первых, они не поймут, они очень далеки от этого, далеки от природы, это первое. И второе, им нужен более сильный окружающий свет, чтобы пробился через все эти клипоты, может быть, он все-таки достигнет их сердца, поэтому можно раскрывать больше. Да.
Ну, как мы здесь изучаем, мы находимся в последнем поколении. Не в последнем, не в первом, в последнем. И я думаю, мне так кажется, я не уверен. Может быть, есть какие-то секреты относительно нас. Я чувствую, что уже все открыто. Что еще, о чем еще можно в Каббале говорить, о том, что мы не знаем?
Ты даже не знаешь, что можно. Это ничего из ничего.
Что есть, кроме уподобления свойств?
Конечно, чего там? Да, чуть-чуть, что тут есть?
Не, ну серьезно.
Да, выливай все.
Есть окончательная формула. Итог. Раскрытие Творца Творения. Что может быть, кроме этого? Есть еще что-то, о чем говорится в Каббале, кроме раскрытия Творца Творения?
Нет, кроме этого нет. Ты прав.
Так что еще? Может быть, разные пути? Но кроме этого-то что может быть?
Кроме того, чтобы произносить это предложение, раскрытие Творца Творения, нет, больше ничего. В этом вся наука Каббала, и в этом вообще все творение.
Так почему вы смеялись?
Ну как, так это? Приятно смотреть на маленького ребенка, который говорит, я такой герой, я все знаю. Я как папа и мама смотрю на тебя и радуюсь, что маленький ребенок такой. Это хорошо, это дает силы. Уверенность, она тоже нужна, конечно, в каждом возрасте. Нет, но мы не понимаем, что есть еще. Невозможно описать, и я тоже. Насколько да, да, насколько нет. Только все больше и больше понимаем, как большие ученые, они знают, насколько они не знают. Ты входишь в больницу, ты хочешь знать всю медицину? Спроси уборщицу, она знает все. Ты идешь к профессору, мы думаем, что это так. Да скажи, ты же профессор. Нет, он все время в сомнениях. Если он настоящий профессор, уборщица знает все. Раскрывают, насколько это безгранично. Короче говоря, мы изучаем внутреннее созерцание. Это самая важная вещь для нас, для нашего правильного подхода к реальности. И само учение Десяти Сферот эту реальность описывает. Пожалуйста.
Внутреннее созерцание. Прежде всего, необходимо знать, что когда речь идет о духовных понятиях, независимых от времени, места и движения, и тем более о божественном, нет у нас слов, чтобы выразить, высказать эти понятия, потому что все богатство наших слов взято из ощущений воображаемых органов чувств. И как можно пользоваться ими там, где органы чувств и воображения не властны?
То есть понятно, этот мир, который мы раскрываем, и с Божьей помощью раскроем, так вот сегодня мы должны ожидать каждую секунду, что это произойдет. Это нечто новое, это происходит в новых келим, в новых формах, в новых келим. Ни в каких связях, ни в какой форме, ни в каком воображении мы не можем себе его представить. И поэтому есть люди, которые кричат, «Я знаю, что это так, как это?» Ну, дай им немножко дозреть, они поймут, что это совершенно не то. Но проблема о выражении. Если каббалист чувствует в духовных келим духовный мир, как он может передать свое впечатление, свое ощущение, свою науку, когда он может измерить свои чувства, он может измерить силы. Это каким-то образом представляется и в каком-то новом его кли. Как он это может передать в кли, который мы знаем, желание получать, и внутри желание получать, как он может нам описать, передать этот образ, эту картину, дать нам соотношение между различными элементами того мира. И там совершенно иные ценности, которых мы не знаем. Как мы можем из слов, из звуков, из красок, не знаю чего, из того, что есть у меня, впечатлиться и каким-то образом понять, что там происходит? Или это невозможно? В сущности, это невозможно. Это первая проблема. То, что он там чувствует, я почувствовать не могу. И он не может мне передать это никоим образом. Вопрос, для чего они пишут книги? Ну, у нас написано в 155-м пункте предисловия к ТЭС, для себя и также для нас, чтобы мы получили от этого свечение, которое исправляет нас, создает нас килим, чтобы мы почувствовали с помощью этих килим. Но без килим нечего делать. Без того, чтобы у меня были исправлены килим, это первое. Второе, если каббалисты пишут для себя, как они пишут для себя? Используют какие-то коды, нашли для себя какой-то язык, новый язык речи или язык письма, там какой-нибудь мунга-юнга, какие-то такие звуки такие особые, или какие-нибудь особые символы, знаки. Нет. И он объясняет нам, почему и что они сделали. Да. Как они нашли для себя все-таки внешнее выражение? Ведь в духовном нет слов. В духовном это ощущение. Я чувствую, я измеряю свои ощущения с помощью разума. Вот и все.
Например, даже если мы возьмем самое тонкое слово нашего мира — «свет», то оно тоже представляется и осознается как свет солнца или свет разума и так далее. А если так, то как можно выразить ими понятия «духовные», «божественные»? Ведь они, конечно, не дадут изучающему никаких истинных понятий. И тем более, когда надо раскрыть с помощью этих слов письменно, в книге, понятия, изучаемые в науке, как это принято в исследованиях в любой науке. Ведь если потерпеть неудачу даже в одном слове, неверно используемое для желаемой цели, немедленно запутается изучающий, так как исказится все понятия целиком. И поэтому выбрали каббалисты особый язык для своей науки, который назвали языком ветвей, поскольку нет у нас каких-либо объектов или управления какими-либо объектами в нашем мире, которые бы не исходили из корней в высшем мире. Более того, все, что есть в нашем мире, начинается в высшем мире, и затем постепенно нисходит в наш мир. Поэтому каббалисты нашли готовый язык, с помощью которого смогли передать друг другу свои постижения устно и письменно из поколения в поколение, потому что взяли имена ветвей в нашем мире, и каждое имя говорит само за себя, как будто указывает пальцем на свой высший корень, находящийся в системе высших миров. И обрати на это особое внимание, потому что ты много раз встретишь в книгах по каббале странные выражения, чуждые иногда общепринятому слуху. И это потому, что после того, как уже выбрали этот язык, чтобы все выражать с его помощью, то есть язык ветвей, как они могут пропустить какую-либо ветвь, не используя ее по причине ее низости? Или не выражать ей желаемое понятие, Ведь нет в нашем мире какой-либо иной ветки, чтобы взять ее взамен пропущенной. И подобно тому, как два волоса не растут из одного отверстия, так нет у нас двух ветвей, которые бы относились к одному корню. И, конечно, невозможно терять понятия в науке, которые должны были быть выражены таким низким образом. Более того, такая потеря повлечет за собой большую путаницу на всем протяжении науки, так как нет другой такой науки среди всех прочих наук мира, в которых понятия были бы настолько переплетались друг с другом в виде причины и следствия, порождающего и порожденного, как в науке Каббала, в которой понятия взаимосвязаны и зависимы друг от друга, от начала и до конца. И потому нет здесь никакой свободы для желания изменить, заменяя выражения «плохие» на «хорошие», и должны всегда точно проводить ту ветвь, которая указывает на свой высший корень, и подробно говорить о ней, чтобы найти точное определение, которое ясно всем понимающим исследователям. Однако те, у кого еще не открылись глаза для высшего света, и у кого нет пока этих знаний об отношениях ветвей этого мира к их корням в высшем мире,
находятся в двух мирах.
Они находятся в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово — это имя ветви, относящееся к ее корню. И только если получат пояснение из уст выдающегося мудреца, который возьмется объяснить понятие на разговорном языке, что подобно копированию с языка на язык, то есть с языка ветвей на разговорный язык, тогда сможет объяснить духовные понятия каким-либо образом. Я приложил усилия в этом моем анализе, чтобы объяснить 10 сфирот, как этому учил нас Божественный Мудрец Ари, в соответствии с их духовной чистотой, свободной от любых чувственных понятий. Таким образом, что любой начинающий мог приступить к изучению этой науки и не испытал бы неудачу в виде какой-либо материализации или ошибки. И понимание этих 10 сферот откроет также возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные понятия этой науки.
Вопросы? О, сегодня ты еще не спрашивал.
Доброе утро. Я бы хотел спросить о Ари.
Да.
В то время, когда был Ари, как его люди принимали?
Это был особый период. Его воспринимали осторожно, с одной стороны, с другой стороны, воспринимали хорошо. Принимали. Прежде всего, он прибыл в Израиль из Египта. Его проверяли, насколько он знает Талмуд, Тору, простое толкование. Так написано, что его проверяли. Но то, что произошло, он попал на урок Рамака, Раби Моше Кордовера. Раби Моше Кордовера был уже стариком, 60-70 лет, во времена Ари. Ари было 35 лет, буквально половина возраста Рамака. И когда он вошел на урок, ну, как ты, допустим, приходишь к нам на урок, и вдруг мы спрашиваем, мы не знаем, как понять, и ты вдруг так даешь нам такие ответы, и об этом, и об этом, и мы так смотрим на тебя. Ну, что с тобой происходит? И так он раскрылся. То есть он не скрывал себя. И Рамак действительно был таким истинным каббалистом, и он сказал просто, «Этот человек может быть учителем для всех». И сам он, хотя он был в два раза старше, стал его учеником. Начал учиться у Арии. Не то, что Ари пришел учиться у него в классе, у Рамака, а он пошел в группу Ари и стал там у него учиться. Ты понимаешь? Это истина, это правда, когда человек так поступает. Поэтому все примолкли. Рамак тогда был самым большим. И был период, когда очень уважали науку Каббала, был такой особый очень период в Израиле. Поэтому он раскрылся. И тогда его приняли. Если бы не Рамак, его бы не приняли. Рамак понял, только он понял, о чем он говорит, насколько это новая душа и новое раскрытие, и правильное, настоящее, истинное, там, не как Бар-Кохба.
Он сам чувствовал эту точку, то, что есть у него что-то.
Ари?
Да.
Я думаю, да. Ты спрашиваешь меня, как будто бы я... Я думаю, да. Он знал, кто он и что. Немного, больше или меньше, я не могу сказать, но если он раскрыл то, что раскрыл от своих учеников, и то, они, что они написали, то, конечно же, он получил разрешение свыше. И Хаим Виталь, то, что написал, он просто многие вещи записывал, как Ари говорил, а он записывал, как Нив. Я говорю, он пишет, так, чтобы было написано. Бумага — это хорошо, она помнит. Да, Хаим Виталь был великим. И от него у нас есть все тексты Ари. Ари сам ничего не писал, он только говорил. И Рави Шимон тоже ничего сам не писал, тоже только говорил. Что по поводу того, что мы читали?
Скотт из Англии спрашивает. Он пишет в статье, «Не могу оставить ветвь неиспользованную из-за его низкого названия». Что имеется в виду?
Если есть связь между корнем и ветвью, эта связь постоянна. Поэтому тебе запрещено менять слова. Нельзя менять слова. Ты назвал шляпу шляпой, и все. Сейчас ты не можешь уже взять это название и, допустим, назвать стакан шляпой, или книгу, или карандаш. Название есть название, оно исходит из одного корня, и все. И не могут два волоса питаться от одного корня, и также не могут от одного корня питаться две ветви. Каждая ветвь относится к своему корню, поэтому каждое название ветви указывает на свой высший корень. Возникает вопрос. При использовании ветвей здесь, в этом мире, шляпа, карандаш, книга, стол, синяя, белая, неважно что, есть ли в этом у нас упоминание корня? Здесь мы тоже должны сказать «да», потому что нет ничего случайного. Если в этом мире кому-то захотелось назвать что-то каким-то словом, то, что ему пришло, это пришло к нему из корня. И поэтому эти названия, особенно на иврите и на арамейском языке, они правильные названия, которые соответствуют корню. И перейдем к следующей части.
И споем вместе песни.
מאחד אותנו הרצון האינסופי שתים בים של אור, מתקנים את ה...